Кружка с орлом. В свободный вечер попал на Грачевку. Послушав венгерский хор в трактире «Крым» на Трубной площади, где встретил шулеров, постоянных посетителей скачек, и кое-кого из знакомых купцов, я пошел по грачевским притонам, неофициальным, с красными фонарями, а по тем, которые ютятся в подвалах, на темных грязных дворах и в промозлых фатерах Колосовки или Безымянки, как ее еще иногда называли. К полуночи этот переулок, самый воздух которого был специфически зловонен, гудел своим обычным шумом, в котором прорывались звуки то разбитого фортепиано, то скрипки, то гармоники. Когда отворялись двери под красным фонарем, то неслись пьяные песни. В одном из глухих темных дворов свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешептывания, а затем вдруг женский визг или отчаянная ругань. Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обирают дочисто и выбрасывают на пустыре. Около входа стоят женщины, показывают живые картины и зазывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни, вплоть до папироски, за ту же цену. Когда я пересек двор и подошел к входу в подвал, расположенному в глубине двора, то услыхал приглашение на французском языке и далее по-русски: «Зайдите к нам, у нас весело». От стены отделилась высокая женщина и за рукав потащила меня вниз по лестнице. «У нас и водка, и пиво есть». Вошли. Перед глазами мельтешился красноватый свет среди пары и копоти, хаос звуков. Под черневшими сводами огромной комнаты стояли три стола. На стене, близ двери, коптила жестяная лампочка, и черная струйка дыма расходилась воронкой под сводом, сливаясь незаметно с черным от сажи потолком. На двух столах стояли такие же лампочки, пустые бутылки, валялись объедки хлеба, огурцов, селедки. На крайнем к окну столе шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак богатырского сложения с окладистой степенной бородой в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти исчезала колода карт. Кругом теснились оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры. «Семитка око». «Имею пятак на пе». «Угол от пятака», — слышались возгласы игроков. Дальше сквозь отворенную дверь виднелась другая такая же комната. Там тоже стоял в глубине стол, но уже с двумя свечками, и за столом тоже шла игра в карты. Передо мной за столом без лампы сидел небритый бледный человек в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом. «И чай пила, и булки ела, позабыла, и с кем сидела». Испитой юноши, на вид лет 17, в лакированных сапогах, в венгерке и в новом картузе на затылке, стуча дном водочного стакана по столу, убедительно доказывал что-то маленькому потрепанному человечку. «Слушай, ты!»
«И что слушай? Что слушай?» «Работали вместе, и слам пополам».
«Оно пополам и есть. Ты затырка, я по шермохе, тебе лопатошник, а мне бака, а в лопатошнике две красных». «Бака-то полста ходит, небось анкер. Провалиться за четвертную ушла».
«Заливаешь.
Про слово, чтоб сдохнуть».
«Где же они?»
«Прожил. Вот коньки лаковые, вот чепчик. Не финаги в кармане».
«Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз».
Испитой юноша посмотрел на меня, и я услышал, как он прошептал: «Не легаш ли?»
«Тебе все легавое чудится».
«А вот сейчас узнаем». Он обратился к приведшей меня даме. «Полковница, что, кредитного своего, что ли, привела?» «Нет, просто стрюк шатанный». Полковница повернула к говорившему свое строгое, густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими, черными, глубоко запавшими глазами и крикнула: «Барин выпить хочет! Садитесь, садитесь! Живу при!»
«Садись, гость будешь, вина купишь, хозяин будешь!» — крикнул бородач-банкомет, тасовавший карты.
Я сел рядом с Оськой. «Что ж, барин, ставь вина, угощай свою полковницу», — проговорил юноша в венгерке.
«Изволь».
Да уж расшибись на руб целковый, всех угощай. Вон и барон мучится с похмелья. Мужчина в форменной фуражке лихо подлетел ко мне и скороговоркой выпалил. «Барон Дурфгаузен, Отто Карлович, прошу любить и жаловать». Он шаркнул ножкой в опорках. «Вы барон?» — спросил я. «На пароль, даю слово. Барон и губернский секретарь. В Лифляндии родился, в Берлине обучался, в Москве с кругу спился и в дребезги проигрался. Одолжите 2 гривны, пойду отыгрываться. До первой встречи. Извольте». И через минуту слышался его властный голос. «Куш под картой! Имею, имею!» «Верно, господин, он настоящий барон!» — зашептал мне Оська. «Теперь свидетельство на бедность да разные фальшивые удостоверения строчит. А как печати на копченом стекле салит! Ежели желаете вид на жительство, прямо к нему. И такция недорогая. Сейчас, ежели плакат, окромя бланка, 1,5 рубля, вечность 3». «Вечность? Да, дворянский паспорт или указ об отставке. С чинами, с орденами пропишет». «Барон, полковница?» — в раздумье проговорил я. «И полковница настоящая, а не то, что какая-нибудь подполковница. Она с самим живет, заведение на ее имя». Тут полковница перебила его и, пересыпая речь безграмотными французскими фразами, начала рассказывать, как ее выдали подросткам еще за старика, гарнизонного полковника, как она с соседом-помещиком убежала за границу, как тот ее в Париже бросил, как впоследствии она вернулась домой, да вот тут в безымянке и очутилась. «Ну ты, стерва, будет языком трепать, тащи пиво!» — крикнул, не оглядываясь, банкомет. «Несу, оголтелый, чего орешь, каторга?» «Унгдюк! Не везет, а? Каково? Нет, вы послушайте. Ставлю на 6 куш, дана. На п. Имею полкуша на п. Очки вперед, взял. Отгибаюсь, бита. Тем же кушем иду, бита. Ставлю на осмарку, бита. Подряд, подряд. Проиграли, значит. Вдрызг! А ведь только последнюю бы дали, я крес. Талию изучил, и вдруг бита. Одолжите еще. До первой встречи. Тот же куш». Опять даю 2 гривны. «All right, это по-барски, до первой встречи». Полковница налила пиво в 4 стакана, а для меня в хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой, на которой красовался орел. Барон оторвался на минуту от карт и, подняв стакан, молодецки возгласил: «За здоровье дам! Ура!» «А вы что же не пьете? Кушайте!» — обратилась ко мне полковница. «Не пью пиво», — коротко ответил я. В это время игра кончилась. Банкомет, сунув карты и деньги в карман и убавив огонь в лампе, встал. «Шабаш, до завтра! Выкидывайтесь все отсель!» Игроки, видимо, привыкшие ему повиноваться, мгновенно поднялись и молча ушли. Остался только барон, все еще ерепенившийся. Банкомет выкинул ему 2 гривны. «Подавись и выкидывайся! Надоел ты мне! Куш под карты, очки вперед! На грош амуниции, на рубль амбиции. Уходи, не проедайся». Банкомет взял за плечи барона и вмиг выставил его за дверь, которую тотчас же запер на крюк. Даже выругаться барон не успел. Остались Оська, карманник венгерки, пьяная баба, полковница и банкомет. Он подсел к нам. Из соседней комнаты доносились восклицания картежников. Там, должно быть, шла игра серьезная. Полковница вновь наполнила пивом стаканы, а мне придвинула мою нетронутую кружку. «Кушайте же, не обижайте нас!» «Да ведь не один же я! Вот и молодой человек не пьет!» «Шалунок-то? Ему нельзя!» — сказал Оська. «Ему доктор запретил!» — успокоила полковница. «А вот вы, барин, чего не пьете? У нас так не полагается!» «Извольте пить!» — сказал бородач-банкомет и потянулся ко мне чокаться. Я отказался. «Считаю это за оскорбление. Вы брезгуете нами. Это у нас не полагается. Пейте!» «Ну, не доводи до греха. Пей!» «Нет!» «А, нет! Оська, лей ему в глотку!» Банкомет вскочил со стула, схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот. Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он своим грохнулся на пол. «Что еще там?» — раздался позади меня голос, и из двери вышел человек в черном сюртуке, а следом за ним двое остановились на пороге, заглядывая к нам. Человек в сюртуке повернулся ко мне, и мы оба замерли от удивления. «Это вы?» — воскликнул человек в сюртуке и одним взмахом отшиб в сторону вскочившего с пола и бросившегося на меня банкомета, борода которого была в крови. Тот снова упал. Передо мной, сконфуженный и пораженный, стоял беговой спортсмен, который вез меня в своем шарабане. Все остальные окаменели. Он выхватил из рук еще стоявшего у стола Оськи кружку с пивом и выплеснул на пол. «Убери!» — приказал он дрожавший от страха полковнице. «Владимир Алексеевич, как вы сюда попали? Зайдемте ко мне в комнату». «Ну вас к черту, я домой!» И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу стонал, лежа на брюхе и выплевывая зубы банкомет. «Нет-нет, я вас провожу». Выскочил за мной, под локоть помогая мне подняться по избитым камням лестницы, и бормотал извинения. Я упорно молчал. В голове мелькало «концы в воду», «ларепланд с малинкой», «немец», «кружка с птицей». Спортсмен продолжал рассыпаться передо мной в извинениях и, между прочим, сказал: «Все-таки я вас спас от Самсона. Он ведь мог вас изуродовать». «Ну, спас-то я себя сам, потому что малинки не выпил». «Откуда вы знаете?» — встрепенулся он и вдруг спохватился и уже другим тоном добавил: «Какой такой малинки? А которую ты выплеснул из кружки? Мало ли что я знаю». «Вы...» — зубы стучали, слово не выходило. «Все знаю, да молчать умею». «Вижу-с. Вот потому-то я хотел, чтобы вы ко мне в комнату зашли. Там отдельный выход. Приятели собрались в картишки поиграть. Ведь я здесь не живу». «Видел. Голиафа, маркера, узнал». «Да, он под рукой сидел. Металл Кричинский. Там еще цапля, потом ватошник, потом...» «Ватошник? Тимошка? Да ведь он сыщик». «Кому сыщик, а нам дружок. Еще раз простите великодушно. Помни, я все знаю, но и виду не подам никогда, будто ничего не было. Прощай!» — крикнул я ему уже из калитки. При встречах спортсмен старался мне не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на беговой аллее и дрожащим голосом зашептал: «Обещались, Владимир Алексеевич, а вот в газете-то что написали? Хорошо, что никто внимания не обратил, прошло пока. А ведь как ясно! Феньку все знают за полковницу, а барона по имени-отчеству целиком назвали, только фамилию другую поставили. Его ведь вся полиция знает, он даже прописанный. Главный вот барон...» «Ну, успокойся, больше не буду». Действительно, я напечатал рассказ «В глухую», где подробно описал виденный мной притон, игру в карты, отравленного малинкой гостя, которого потащили сбросить в подземную клоаку, приняв за мертвого. Только Колосов переулок назвал безымянным. Обстановку описал и в подробностях, как живых действующих лиц. Барон Дорфгаузен, Отто Карлович. И это действительно было его настоящее имя. А эпиграф к рассказу был такой: при очистке неглинного канала находили кости, похожие на человеческие.